Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема сегодняшнего эфира – онкологические заболевания крови, а точнее лейкозы. Гость нашей программы – руководитель гематологической службы Государственной клинической больницы номер 52, врач-гематолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Елена Мисюрина. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Николаевна, вот прежде чем говорить о современных возможностях медицины в лечении заболеваний крови, давайте расскажем о том, что это за заболевание – рак крови. Потому что такой диагноз, когда человек слышит, к сожалению, как правило, он говорит, все, это все. Хотя мы уже знаем, что возможности медицины с каждым годом, новые технологии, новые препараты, это уже другое отношение, да, к заболеваниям?
Конечно. Начать надо, наверное, с того, что острый лейкоз – это группа заболеваний, которая составляет всего 3% от всех злокачественных новообразований. Острые лейкозы, лейкемии крови, они бывают лимфоидной и миелоидной направленности. То есть два варианта, это две основные группы, которые там между собой еще потом
делятся,
да. Но не будем вдаваться в подробности, поговорим об этом в общем. Как правило, острый лейкоз – это заболевание пожилых пациентов, и основная группа заболевших пациентов – это приходится на 60-65 лет. То есть это старшая возрастная группа, но, так скажем, прирост отмечается в основном после 40 лет, и чем старше пациента, тем больше риск заболеть данным видом заболевания, данным лейкозом.
Так.
Заболевание это острое, оно поэтому называется острое. Как правило, ситуация происходит так, что пациент приходит, сдают анализы, его вызывают в лаборатории или врач, который рекомендовал взять, говорит, что вам нужен гематолог. То есть заболевание, как правило, возникает остро и неожиданно.
И у человека начинается мандраж, и сразу бегают глаза, куда побежать и что делать.
Ну, естественно, эта ситуация возникает такая шоковая, потому что пациент, в большинстве своем случаев, если это вот на ранних этапах вся ситуация выявлена с лейкозом, то пациент, конечно, говорит, а вы не ошиблись, потому что я себя вроде неплохо чувствую, а вы мне говорите, что мне срочно надо к врачу, срочно лечиться и срочно спасать свою жизнь.
Угу.
Есть, конечно, ситуация, когда уже немножко запущенная ситуация, и пациенты обращаются уже в больницу с какими-то с анемиями, с низким гемоглобином, с какими-то кровоточащими там, из носа, из десен, может быть, на коже проявления такие геморрагические. И тут начинаешь разбираться, и, естественно, при первом же развернутом анализе крови с формулой клиническим врач, гематолог, любой врач, имеющий диплом, естественно, может установить и заподозрить острый лейкоз. Но это заболевание, так скажем, в современном мире, в современной медицине не устанавливается диагноз только на основании просто анализа крови. Это достаточно большой и сложный объем исследований костного мозга, исследований периферической крови для того, чтобы правильно установить диагноз. Потому что сейчас существует много маркеров, по которым это заболевание может разделиться на группу высокого риска, среднего и обычного.
Угу.
Да? И исходя из этих подходов, как правило, врач должен выбрать тактику ведения пациента, высокодозные курсы химиотерапии, обычные курсы химиотерапии и дальнейшие его, этапы лечения. Да? То есть первый из этапов – это достижение ремиссии 1-2 курса, а в дальнейшем идет закрепление ремиссии. Если мы обсуждаем о взрослых пациентах, то, естественно, в этой ситуации, если устанавливается диагноз острого лейкоза, практически, может быть, ограничиваться общим соматическим состоянием пациента и так скажем, возрастом, а так при наличии донора показана во всех случаях практически трансплантация костного мозга.
Вот как раз этого многие пугаются, трансплантации костного мозга. Почему пугаются? Вот, может, какие-то мифы опровергните сейчас, что это не так помогает, что вдруг не поможет, и что это очень дорого стоит, и что нельзя это по ОМС, по квоте. Хотя я знаю, что сейчас очень много всего происходит, и есть квоты, пожалуйста, и правительство Москвы, департамент здравоохранения, и государство, да, нашего. Но вот сейчас вот пациенты такие, они как, защищены? То, что они знают, что за их жизнь борются, и все доведут до конца, и доноров найдут.
Ну, хотелось бы отметить, что, конечно, объема не хватает по трансплантационным койкам, по мощности, да, тех центров, которые существуют, развитие новых центров, их, конечно, недостаточно, потому что, так скажем, это направление стало массово развиваться не так давно, то есть да, оно существует у нас в России в определенных федеральных центрах достаточно уже длительный период времени, но массово, потому что один-два федеральных центра, они, в принципе, не могут обеспечить потребности по нашей большой родине, да, по России, это нереально. Соответственно, сейчас пошла такая тенденция, когда в регионах, в других городских больницах, ну, где вот есть действительно поддержка и руководство главных врачей, есть врачи, которые хотят и умеют это делать, пошла тенденция к развитию вот данного вида медицинской помощи, и она начинает набирать обороты. Но, к сожалению, естественно, пока она не достигла того оборота, которого и объема, который существует реально, и потребности, которые существуют. Потому что если соотносить наши российские показатели по трансплантации, мы, ну, очень сильно отстаем от наших европейских и американских коллег. И поэтому этой теме, мне кажется, вот в последнее время стали уделять внимание. И очень хочется надеяться, что там в ближайшие там несколько лет, ну, как-то это
как минимум
сдвинется.
Догоним.
Ну, хотя бы догнать, уж не перегнать, догнать бы.
Ну, хотя бы, потому что как-то хочется по многим показателям где-то впереди уже, на самом деле?
Ну, так скажем, это идет модернизация, и этому стали уделять сейчас внимание. И, ну, я думаю, что это все сдвинется, потому что даже в областных центрах, в областных городских больницах уже стоит задача, где-то это отремонтировали отделение, потому что для того, чтобы сделать трансплантацию, недостаточно одного желания. Для
конечно.
Этого должны быть условия.
Поле не сделается.
Должны быть специалисты, которые это умеют делать, и, естественно, должно быть адекватное финансирование этого вида помощи. А здесь хотелось бы отдельно отметить, что, несмотря на то, что все-таки эти медицинский раздел достаточно финансово затратный очень, но если посмотреть неправильно пролеченный острый лейкоз на начальных этапах, неадекватные дозы, недоведенное там количество курсов, которые необходимо сделать, здесь мы можем говорить об неадекватной предлеченности пациента. И тогда, несмотря на то, что вроде бы пациент неплохо перенес начальный курс химиотерапии, но в силу разных причин, и в дальнейшем, может, отказался от лечения, или где-то не довели дозы какие-то, ну, опять же, в силу разных причин, потому что это лечение, оно не заключается только в том, чтобы ты ввел химиопрепараты и сидел, ждал, смотрел пациента, то через полгода практически в 100% случаев развивается неадекватная предлеченность и рецидив заболевания. И вот как раз этот рецидив заболевания, он стоит в несколько раз дороже, чем лечить первичного пациента. Он требует значительно хуже, большего количества заместительной терапии компонентами крови, значительно большего вложения по антибиотикам, по противогрибковой терапии. И результат достижения ремиссии, он значительно хуже, чем при пациенте первичном, если изначально его сделать все как положено. В дальнейшем пациент становится, так скажем, нечувствительным к химиотерапии, и дальше начинается путешествие, так скажем, в кавычках, пациента по постоянным трансфузиям, по поддержке каких-то инфекционных осложнений. И если считать на круг, то значительно экономически и, ну, пока экономическую составляющую, выгоднее пациента вылечить сразу же качественно и в полном объеме, нежели доводить ситуацию до неадекватной предлеченности, рецидивов и паллиативного поддержания пациента. А почему, так скажем, нельзя сделать сразу раз и открыть отделение там, трансплантации или высокодозной химиотерапии. Потому что это все завязано не только на врачей, на желания, на умения, но здесь должна быть большая служба, которая поддерживает существование и возможность этого проведения этой химиотерапии высокодозной. Это и обеспечение компонентами крови в достаточном объеме. Это и обеспечение антибактериальной противогрибковой терапии. Соответственно, чтобы рационально это все использовать, мы должны иметь хорошую бактериологическую службу. Мы должны, так скажем, иметь диагностическую службу для оценки минимальной остаточной болезни. Не только установки диагноза, но и минимальной остаточной болезни. То есть это целый большой, огромный такой пласт и комплекс, скажем, служб, специалистов, которые обеспечивают высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю острой или кослечения. Ну, естественно, что говорить про трансплантацию, когда это идет и специально оборудованные помещения, специально обученные медперсоналы. Здесь я говорю не только про врачей, но это и медицинские сестры, и младший медицинский персонал. То есть это большой коллектив. И опять же, все, что нужно для лечения на первых этапах, то плюс еще добавляется много, так скажем, высокотехнологичных методик, которые сопровождают саму эту трансплантацию. То есть это надо развивать, потому что, например, при проведении трансплантации костного мозга больному с острым лейкозом мы улучшаем выживаемость пациентов практически в 2-3 раза. Угу. Общую выживаемость пациента.
Потому что... вот не было еще, мне кажется, лет 5-10 назад таких цифр, ну, как сейчас.
Нет, цифры-то они всегда были, и мы пользовались в основном всегда, понятно, и статистикой то, что у нас есть, и всегда ее сравнивали с зарубежными данными. Но глобально улучшение результатов по острым лейкозам, единственный вариант – это трансплантация костного мозга. Но здесь, опять же, могут быть ограничения по возрасту, по общему состоянию пациента, потому что не всем возможно это сделать. Естественно, ставится вопрос о том, что трансплантация, ну, правильно будет выполнено, если пациента трансплантируют в ремиссии. То есть если пациента, ну, не беру детей, потому что детство – это отдельный вопрос, да, мы говорим про взрослых,
Да.
То в этой ситуации в основном, конечно, лучше больного трансплантировать в ремиссии. И здесь предоставляется огромное такое поле, как мы можем это сделать. Мне очень понравилось на одном из конгрессов, один из зарубежных коллег сказал, что у нас лозунг такой: у каждого пациента есть донор. Да, потому что мы перешли на тот уровень, когда у нас помимо родственника донора, который совместим, мы можем сделать трансплантацию от этого донора. Угу. Бывает неродственные, используя все вот эти банки российские, международные. И также используются частично совместимые доноры, это от ближайших родственников. То есть современные технологии по трансплантации, клеточные технологии уже уходят далеко вперед. На самом деле это очень интересно. Это огромное научное такое направление, практическое. И когда, конечно, ты, ну, получается это сделать, ты видишь результат, это вот, ну, несравнимо ни с чем это удовольствие, когда тебе удается спасти пациента, удается правильно просчитать весь его путь по лечению и добиться хорошего результата.
Вот, Елена Николаевна, кстати, хотела спросить, а вот как пациенту определить, что он попал в руки как раз специалиста, который правильно подберет ту же химиотерапию? Вот помните, мы сейчас как раз рассказали, что, к сожалению, это, мне кажется, в лечении, в принципе, любого заболевания это касается, да, как правильно выбрать врача-онколога, эндокринолога, кардиолога, также гематолога, на что обращать внимание? Вот человек пришел там в поликлинику, либо в другом регионе, да, в другом городе пришел к врачу. Что должен врач сделать? Какие назначить, может быть, анализы? Чтобы вот как раз человек, когда вот получил такой диагноз, получил все правильно, чтобы не дошел вот до тех моментов, когда нужно исправлять после неудачной химиотерапии или как неудачного лечения.
Ну, вы знаете, вообще на самом деле гематологов в Российской Федерации не так много.
Вот это очень
их,
плохо,
по-моему,
конечно.
Порядка 1300 человек, ну, это согласно там, да, порядкам. И в основном, естественно, все друг друга в большей или меньшей степени знают. И, так скажем, возможность по профессиональному росту есть у всех врачей, потому что проводятся региональные и общероссийские, и международные конференции, куда есть возможность большинство из них поехать, повысить свой уровень квалификации. Но, вы знаете, на самом деле, наверное, нет такого понятие, как хороший, плохой доктор, потому что здесь, наверное, основное — это когда пациент приходит к врачу, и при первом же приеме всегда понятно.
Свой или не свой, свой человек?
Ну, как нашли вы общий язык или не нашли, доверяешь ты врачу этому или не доверяешь. Наверное, это основное, потому что если какой бы хороший врач ни сидел, если не сложился контакт с пациентом, если пациент врачу не доверяет, ну, естественно, очень сложно говорить о том, что будет достигнут хороший эффект, найдется общий язык. Конечно, все будут стараться, будут все делать, но, как правило, наверное, на это стоит обращать внимание. Ну, а во-вторых, это, так скажем, все врачи достаточно квалифицированные. Наверное, определяется еще возможностью сопроводительных каких-то вещей для диагностики заболевания. Есть или нет возможность каких-то дополнительных исследований? Есть или нет возможность, опять же, пациента, если госпитализируют в стационар, врач заведомо знает, что вот при проведении высокодозных курсов химиотерапии потребуются там дорогостоящие современные антибиотики, противогрибковые препараты, заместить компоненты крови. Но если у него нет этой возможности, естественно, он пойдет на обычный курс химиотерапии, потому что заведомо вводить пациенту те препараты, которые вызовут, ну, в той или большей степени длительную боль и аплазию, то понятно, что, ну, не каждый будет иметь просто возможность это сделать. Да, поэтому здесь, поэтому приходят сейчас к вопросу о стандартизации, введении каких-то определенных рекомендаций, и по гематологии они достаточно хорошо прописываются. Конечно, единственный тут нюанс какой, что гематология — это такая наука, мне кажется, она отрасль медицины, которая ушла уже далеко вперед от всех остальных медицинских направлений, потому что работа идет и диагностика минимально остаточной болезни. Ну, помимо установили диагноз пациенту, полечили, и дальше мы оцениваем минимальную остаточную опухоль, и чувствительность этих методов составляет одна опухолевая клетка на миллион здоровых. Вот. И, соответственно, мы работаем уже на таком молекулярном, я бы сказала, уровне.
Получается, что да, такие цифры.
И, соответственно, здесь тоже возможность выполнения, да, вот этих всех исследований, мониторинга за пациентов, ну, в принципе, доступности. И, соответственно, многие сейчас программы, рекомендации, они включают в себя какие-то определенные этапы, которые помогут врачу выполнить необходимый объем исследований, назначить правильное лечение и также провести пациента на всех этапах лечения. Потому что лечение достаточно длительное, оно где-то около года, если мы берем без трансплантации. Но на всех этапах. И бывает единственное, что, конечно, сложный момент, когда пациент вроде пришел здоровый, а ему говорят, у вас по анализу крови не очень хорошо, очень часто возникает вопрос. Доктор, а вы уверены, что мне это надо? Вы уверены, что я болею? Естественно, проводятся курсы химиотерапии, пациенту показываются все анализы, ну, там, диагноз, на основании чего установлен, проводится беседа, и пациенту проводится химиотерапия. Естественно, очень сложный период – это посткурсовой период, когда у пациента падают все показатели крови, когда может присоединиться инфекция, большой объем препаратов, которые ему вводятся после курса. Да. Это все очень сложно и психологически, и физически. И иногда тоже бывают вопросы, что, ну вот я как же на своих ногах пришел.
А, и отсюда практически или выползает, кстати.
Ну, не выползает, а, естественно, уходит в состояние, когда он перенес тяжелую высокодозную курсы химиотерапии. Понятно, не все хорошо это переносят. Бывает, естественно, и тяжело. И вот этот вот психологический момент такой, да, как бы доверие к врачу, вот, ну, я не знаю, как в других местах, но, по крайней мере, в той клинике, где я работаю, в том коллективе, который мы создавали и создаем, это строится на доверии, несмотря на то, что у нас все врачи достаточно молодые, но пациенты, приходя, просят доктора постарше, но после того, как их поведут, пообщаются, побеседуют, появляется доверие к этим врачам, появляется уверенность, что ради твоего спасения врач будет биться до последнего, будет спасать и будет помогать.
Всё-таки психологическая составляющая — это великое дело,
конечно,
вообще в лечении заболеваний абсолютно всех, тем более вот таких, да, серьезных, сложных.
Нет, ну, конечно, бывает даже ситуация, что у пациента вроде все хорошо, а он в таком пессимистичном настроении, не выполняет рекомендации врача, отказывается вставать, двигаться, ходить. Естественно, могут присоединиться какие-то инфекции, пациент может погибнуть от каких-то инфекционных осложнений на фоне своего там депрессии, пессимизма. Бывает ситуация, что наоборот, ситуация со стороны, там, скажем, клинической, она проигрышная, мы предлагаем какую-то сдерживающую паллиативную терапию, но человек борет, он активно ведет свою социальную жизнь, профессиональную, личную жизнь. И смотришь, удивляешься, что человек, казалось бы, что вот мы уже сказали, развели руками, что да, мы не можем помочь, а человек к тебе приезжает, говорит, вы знаете, вот у меня там какие-то есть идеи, я хочу туда, я хочу сюда, можно мне или нельзя поехать. То есть на эмоционально-психологическом настрое, конечно, завязано очень многое, и очень хочется, чтобы пациенты все-таки верили в то, что это не приговор, что это ситуация, в которую сложно они попали, но из этой ситуации есть люди, есть профессионалы, которые помогут им выйти из этой ситуации, постараются сделать максимально все возможное и добиться хорошего результата.
Елена Николаевна, все-таки давайте вернемся к началу, а именно, по каким симптомам можно заподозрить у себя как раз вот этот острый лейкоз и кому нужно обращаться?
Ну, еще раз говорю, что ситуацию можно разделить на две части. Первое, это вы неожиданно сдали анализ, и вот вам сказали.
Как часто, кстати, неожиданно надо сдавать анализы, чтобы следить за своим здоровьем?
Ну, вы знаете, это, наверное, просто так человек не идет сдавать анализы, да? То есть он
просто так, я знаю таких, для профилактики раз в год полностью обследуют.
Нет, ну, профилактический осмотр, профосмотр — это абсолютно правильная вещь, которые и в старые советские времена использовались. И сейчас очень хорошо, что к этому все возвращается, потому что, конечно, раннее выявление заболевания это строится в основном на раннем профилактическом осмотре. Естественно, раз в год должно проходить обследование, человек должен смотреть, должен наблюдать.
Какие анализы сдавать нужно?
Ну, банально, те анализы, общая биохимия, которые сдают всегда и смотрят. Потому что если какие-то есть изменения, то врач, увидев какие-то изменения, естественно, порекомендует что-то более широкое расширить. Второй момент – это группа пациентов, которые, например, не профилактически ли сдали, вот у них в этом промежутке что-то случилось. Ну, здесь тоже категория пациентов, которые заболели, что-то неважно себя чувствуют, пойдут, сдадут анализы, а есть те, которые рукой махнут, скажут, ну, пройдет, устало, не выспался. В этой ситуации стоит обратить внимание на снижение гемоглобина, да, если у вас снижается гемоглобин, на снижение показателей тромбоцитов, если у вас появляются синяки, ну, необоснованная кровоточивость, там, десен из носа. То есть какие-то симптомы, которые в обычной жизни, ну, с вами не случались. Uh-huh. Естественно, не надо тянуть. Не всегда эта ситуация бывает связана с лейкозом, естественно. Но если что-то возникает, нужно просто обратиться к врачу с жалобами, сдать просто банально общий анализ крови. И если будет подозрение на действительно острый лейкоз, врач всегда такого пациента маршрутизирует по прикрепленному кругам к районным гематологам. Это то, что касается города Москвы. Uh-huh. В регионах это есть областные больницы, главный гематолог, амбулаторная служба. И гематолог уже на приеме, если диагноз острый лейкоз, поверьте, что каждый гематолог, каждый любой врач сразу же отправит в стационар для того, чтобы додиагностировали, установили правильный диагноз и уже дальше лечили.
А вот о хроническом лейкозе что можно сказать? Вообще в чем разница острого и хронического лейкоза?
Ну, хронический лейкоз – это хронический миелолейкоз. Это даже не хронический миелолейкоз, только это вообще группа хронических миелопролиферативных заболеваний и другая группа хронические лимфопролиферативные заболевания. Ну, естественно, по названию можно понять, да, что хроническое заболевание, оно возникает, оно может протекать какой-то период времени скрыто, незаметно. И, естественно, когда его выявят, начинают лечить, и заболевание нельзя вылечить, как мы говорим, ситуацию с острым лейкозом. То есть если в острый лейкоз заболел, полечили, и мы говорим, что добились хороших результатов, а если еще и трансплантировали, то вообще замечательно, можно говорить, что человека вылечили. Да, может быть, там рецидив заболевания, но пациента вылечили. То есть мы говорим, что не нужно дополнительно лечиться, наблюдаться, смотреть. С хроническими заболеваниями другая ситуация. Вас выявили, диагностировали, в зависимости от заболевания предложили курс лечения, но это заболевание с вами остается всегда.
Угу. После новостей вернемся и продолжим.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Еще раз напоминаю тему эфира. Онкологические заболевания крови. Точнее, мы сегодня о лейкозах говорим вместе с нашим гостем. У нас в гостях руководитель гематологической службы Государственной клинической больницы номер 52, врач-гематолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинской науки Елена Мисюрина. Елена Николаевна, вот мы остановились на хронических лейкозах, да? Всю жизнь человек с этим живет, но он живет много лет, просто наблюдается, как это все происходит.
Ну, группа хронических заболеваний, она тоже очень большая. Если мы берем, например, заболевание хронический лимфолейкоз, то в этой ситуации пациенты, если на ранних стадиях это все выявляется, то достаточно длительный период времени пациентам вообще не требуется никакого лечения. Есть определенные критерии, когда начинают лечить, и пациенты просто наблюдают. Это иногда вызывает удивление у пациентов, как это так, вы вроде бы установили диагноз, а лечить не надо. На самом деле, вот это одно из немногих заболеваний, которое длительно протекает, и также длительный период времени зачастую не требует лечения наблюдения. Ну а когда уже требуется лечение, есть достаточно много современных программ, курсов химиотерапии, современных препаратов, которые позволяют, так скажем, стабилизировать эту ситуацию, достичь ремиссии. Пациент, заболевание у него присутствует, но оно находится в рамках тех показателей, которые мы можем говорить, что состояние ремиссии. Если брать группу миелопролиферативных заболеваний, там достаточно тоже большая группа. Если в общем говорить, то там можно разделить заболевания, например, такие как хронический миелолейкоз, это заболевание хроническое, но с учетом новых препаратов, которые сейчас доступны, эта группа заболеваний имеет практически 10-летнюю общую 95% общую выживаемость. 95%.
Это практически хроническое просто заболевание у человека.
Да, здесь главное такое. Подобрать препарат, правильно пациента вести. Бывают, конечно, случаи, когда не поддается коррекция, но с учетом, опять же, современных подходов, современных препаратов, эта группа заболеваний сейчас достаточно хорошо лечится. Есть заболевание, это эритремия, истинная полицитемия, когда тоже заболевание хроническое, но зачастую тоже медленно протекает, начинается, и как часто обращаются пациенты уже, когда немножко повышены показатели гемоглобина, эритроцитов, и что-то не так, бывает, что давление не могут справиться, какие-то моменты, нюансы возникают, обращаются к врачам. Но это тоже группа заболеваний, которые тоже неплохо лечатся, опять же, при грамотном со стороны врачей и системном наблюдении у врачей. Также много препаратов, которые позволяют нам стабилизировать ситуацию, достичь ремиссии, и пациент может работать, оставаться социально активным. Есть более такие неприятные моменты. Это такие заболевания, как миелофиброз. Это заболевание несколько более агрессивно. Оно протекает без лечения. Летальный исход может наступить где-то от 6 до года, если это не лечить и не обращать на это внимания. Ну, здесь, может быть, ситуация немножко похуже, но, опять же, это хроническое заболевание. Если нормально лечить, нормально наблюдать и вовремя
обращаться
к врачам и корректировать проводимую терапию, тоже неплохой срок общей выживаемости этих пациентов. В принципе, вот что хотелось бы, наверное, особо отметить, что для пациентов, так скажем, острых лейкозов, хронических заболеваний, вообще, в принципе, онкогематологических заболеваний, то, чего лечит гематолог, вот именно правильный подход, правильно установленный диагноз, правильно выбранная тактика лечения, правильно проведенное лечение дает хороший результат. И это позволяет большинству пациентов остаться социально активными, работать, оставаться в семье, вести активный образ жизни. И на самом деле это, так скажем, очень приятно, потому что, какие-то, наверное, 20-25 лет назад...
Это был действительно приговор.
Это был, да. А сейчас используются еще и современные клеточные технологии, иммунотерапия, и, так скажем, очень хорошие ближайшие перспективы по лечению вообще, в принципе, онкогематологических заболеваний.
То есть, возможно, 100% скоро это будет излечимо?
Ну, 100% вам никто не скажет.
Да хочется услышать эту цифру, на самом деле.
Но то, что получается, то, что, в принципе, возможно, и то направление, куда развивается гематология, ну, с каждым шагом мы все больше и больше отвоевываем заболевания пациентов и отвоевываем лет жизни для людей.
Это самое главное. Елена Николаевна, все-таки вопрос, как себя родственникам вести с близким человеком, у которого такой диагноз? Потому что, как правило, часто человек, когда узнает диагноз, да, проходит химиотерапию, вот как раз подходим к тому, кто распространяет эксплуатацию костного мозга. Оповещает родственников, что, друзья, вы поддерживали все, ну, духовно, да, человека, психически, теперь пришло время физически поддержать. Вот смотрите, опять же мифы вот эти появляются, многие начинают бояться. Нет-нет-нет, я боюсь, костный мозг со спинным путают и так далее и тому подобное. Давайте вот эти мифы какие-то, может быть, опровергнем. Опасно это, не опасно, да, помочь родному близкому человеку поделиться, да, вот как раз костным мозгом. Вообще, где, вот если человек имеет желание прийти и сдать свой костный мозг для... Ну, вот есть какие-то базы, может быть, какие-то... Вот у вас на базе 52-й больницы тоже же можно прийти, да, и стать донором костного мозга. Вот расскажите про это поподробнее.
Ну, смотрите, трансплантация костного мозга, это звучит, на самом деле, страшно, костный мозг, да, и для донора понимание, где этот костный мозг и откуда его берут, очень часто спрашивают, это где-то кость вырезают, а куда-то сажают в другое место, ну, также это вот где-то что-то.
Так еще почитают в интернете, там же так все это описано. Нет, под общим наркозом, где-то чего. И какие-то последствия. Нас же любят почитать в Google, вот, в Яндекс.
Ну, смотрите, власть на самом деле два метода забора стволовых клеток идет, или гематических стволовых клеток крови, или костного мозга. Первый вариант — это стимулирует кроветворение, и из костного мозга вот эти молодые клетки, которые стволовые, выходят в периферическую кровь, и как обычная кровосдача, донор любой, да, там знают плазмаферез, вот известно, да, определенный аппарат с определенной программой забора, который отбирает вот эти стволовые клетки, он их просто собирает в такой мешок, как вот для переливания крови, обычный такой. Uh-huh. Это замораживается все, считается, сколько там стволовых клеток, чтобы это перелить, это было эффективно. Ну и в дальнейшем это замораживается, убирается в банк, в криобанк на хранение до того момента, пока не потребуется для пациента переливание.
Угу.
То есть это не что-то пересаживается, это просто переливается, как обычно, компонент крови. А другой вариант забора, если говорить про наркоз, это забор из подвздошной кости, когда дается такой наркоз, и вставляются иглы специальные, и шприцами набирается тоже жидкая часть. Ну, вот как...
Но это не опасно?
Не, абсолютно это не опасно, и это все восстанавливается, никаких последствий для донора нет. Но если сзади забирают, там из подвздошной кости, ну, больновато там день-два, потом все это проходит, и проблем никаких, как правило, не возникает.
Uh-huh.
Для пациента, вот мне очень нравится, еще в годы юности мне рассказали, что такое трансплантация, как бы на пальцах. Ну, можно сказать, что вот пациента, да, которому надо сделать трансплантацию, можно представить себе, вот вводят химиотерапию, полностью кроветворение убирают до нулей. Ну, uh-huh. Это можно представить как соты.
Так.
Вот, представьте, из сот вытащили весь мед. Вот uh-huh. Они стоят, пустые соты. И в определенный день берется донорский костный мозг и переливается пациенту. И постепенно, вот он как бы поступает. И вот вы представьте, теперь эти соты начинают постепенно заполняться
уже здоровыми клетками.
Здоровыми клетками. И здесь основное — подавить собственный иммунитет пациента, помочь донорскому костному мозгу прижиться в организме пациента, ну и, естественно, контроль за инфекционными осложнениями. То есть это такой большой пул, который требуется... работы, которые необходимы.
Причем трудная такая работа, как для пациента, так и для врача.
Естественно.
Очень-очень-очень. А вот костный мозг, кстати, вот если у пациента нет ближайших родственников, либо не подходит костный мозг, у нас вообще есть проблема такая, чтобы вот найти человеку костный мозг взрослого?
Ну, на самом деле, во всем мире как бы нельзя сказать, что это вопрос решен 100%, да, ну, 100% никто никогда не решит, наверное, эти вещи. У нас есть банк, банке по неродственному донорству. То есть это любой человек может сдать анализы, провериться, его протипирует, он будет находиться в банке. Если вдруг человек заболеет и пациент совпадет с донором, тогда донора оповещают и уже согласовывают с ним возможность помощи данному пациенту. А другой вопрос, что у нас не всегда в нашем банке находится возможность, это, ну, так скажем, совместимый донор, тогда приходится обращаться в международные банки, и там эта помощь оказывается безвозмездной. Единственное, что вот как часто и собирают деньги на что, это на транспортировку, потому что это за рубежом, это надо собрать, это системы, это заморозка, это, ну, те необходимые медицинские процедуры, которые, понятно, что человек, который не находится в системе страхования зарубежного государства, бесплатно получить не может. Возникает вот этот вопрос. Поэтому здесь, наверное, одно из основных направлений, если мы обсуждаем вообще, в принципе, развитие трансплантации, это развитие собственного банка донорства, привлечение как можно больше людей, типирование их и возможности...
А вот для этого нужно рассказать, что это не страшно, костный мозг. Потому абсолютно что миф, что это очень действительно, что человек там часть... Вот как раз вот костный мозг со спинным часто и путают, что человек отдает свой костный мозг, а как же он дальше будет жить, а он будет болеть и так далее и тому подобное. Вот эти все мифы как раз.
Человек болеть не будет, потому что организм достаточно здоровый, организм достаточно быстро восстанавливается, компенсирует все эти моменты. И, естественно, если человек болеет, и он подходит, но донор, как правило, перед тем, как обсуждается с ним забор костного мозга или стволовых клеток крови, обсуждаются все возможные с ним моменты, да, как это происходит. Но кроме этого донора обследуют. И обследуют достаточно
серьезно.
А кому, серьезно.
Кстати, нельзя быть донором? Потому что вот на разных, там, например, форумах я смотрю, очень многие хотели бы прийти, и там, безвозмездно, я здоровый человек, и хочу стать донором, хочу сдать свою кровь или костный мозг, или стволовые те же клетки и так далее и тому подобное. Давайте прямо вот скажем, кому нельзя. Прям даже вот человек, например, болен гепатитом, это точно уже все крест нельзя.
Ну, естественно, какие-то инфекционные заболевания, какие-то серьезные хронические заболевания ограничиваются, естественно, возрастом.
А возрастом?
Я думаю, что здесь рамки все время расширяются несколько, но понятно, что человека там 60-65 лет, 70 уже сложно, да, то есть можно, но все равно риск того, что у донора будет, в принципе, как сказать, вот есть доноры, которые приходят, дают кровь на станции переливания крови.
Да.
Вот, в принципе, все доноры, которые проходят вот этот вот регламент, кому можно сдать кровь, они все подходят под тот регламент, кому можно сдать, протипироваться и стать потенциально донором. То есть там четко все оговорено, какие можно, какие нельзя, наследственные, инфекционные заболевания, сопутствующие патологии, по анализам общего клинического, биохимического анализа. То есть вот это вот, так скажем, кому интересно, это можно просто достать любую инструкцию и увидеть в интернете, кому можно сдать кровь, соответственно, кому можно сдать кровь, тот и потенциально может быть донором.
Вот чем больше людей, здоровых людей захотят сделать доброе дело и прийти и сдать свою кровь, кому-то спасете жизнь. Это на самом
деле
очень здорово.
Тем больше это, да, и на самом деле очень приятно, когда у нас много в больнице практически 100% безвозмездное донорство. Заслуга всего большого коллектива в этом, заслуга тех людей, которые нас поддерживают и приходят к нам на станцию переливания крови. Но очень, понимаете, одно дело, вот ты пришел, сдал, и это ушло в никуда. А когда мы вот делаем такие благодарственные, там, можно сказать, грамоты или письма людям, которые активно в этом участвуют, и когда они видят, когда это исчисляется количеством спасенных людей, пролеченных, да, что вот, например, у нас там 3850 пациентов было в 2017 году пролечено. У нас 25 человек, женщин с гематологическими заболеваниями за полтора года родили здоровых детишек. Когда об этом людям говоришь, возникает желание помочь. потому что взрослые, так скажем, они несколько, взрослые гематологи, взрослые пациенты, ну, так скажем, несколько обижены по сравнению с детьми, потому что детей жалко, для детей делается много, никто не оспаривает, что это нужно делать, и поэтому, в принципе, в области детской гематологии достаточно неплохо все работает и развивается, и заслуга известнейших людей — это Александр Григорьевич Румянцев, Борис Владимирович Афанасьева, которым низкий поклон за то, что вообще они делают и как они это развивают и в регионах, и в областях. А вот взрослая, она несколько, так скажем,
ну, потому что даже
обделена...
вот благотворительные фонды, которые, например, на взрослого собирают деньги, просто я общалась с этими людьми, они говорят, вот ребенок, да, помогает, а взрослый, ну, он как-то сам справится. Получается, ну, взрослый, но он же такой же ребенок, только он большой, ему такая же помощь
ну,
нужна.
Ну, например, 30 лет человеку, это чей-то сын, да, но в то же время это чей-то папа, чья-то мама. Да, и очень, конечно, хочется... Знаете, каждый пациент, каждая жизнь, она бесценна. И независимо от возраста, независимо от социального статуса, это все равно чей-то близкий человек. И очень хочется все это как-то собрать, помочь, вытащить пациента из этой сложной ситуации. И самое, наверное, одно из основных качеств врачей-гематологов, наверное, на что стоит обратить внимание, это неравнодушие. То есть, наверное, несмотря на то, что уже много лет работаем, много врачей у нас, и молодежи, и кто постарше, но все-таки вот это вот неравнодушие, да, желание, то мы даже иногда своих врачей молодых, ну, так скажем, журим, что ли, за то, что они вот прям не могут пациента отпустить домой, там, да, как-то вот выписать что-то, что вот они прям вот, ну вот еще чуть-чуть, вот мы еще вот это должны доделать, вот это. И, ну, то есть вот такие, понимаете, это любовь к своей профессии и любовь к тому, что ты делаешь.
Это вот это тяжело, но даже нужно быть психологом, психиатром даже с некоторыми пациентами и гематологом.
Ну, вы знаете...
Как вот насчет эмоционального выгорания, кстати, опять же?
Ну, мне сложно об этом говорить, потому что я вот в гематологии уже 20 лет, и не могу сказать, что есть какое-то эмоциональное выгорание. И врачей тоже, я бы не сказала, что есть. Да, бывает тяжело, да, бывает большая нагрузка. Ну, это зависит от того, естественно, какие пациенты, на каком они этапе. Бывает, что полегче, бывает, что тяжело, бывает там... большой объем работы сваливается на врача. Но бывают периоды, когда они устают. Но если работа интересная, если тебе это нравится, если ты работаешь в хорошем коллективе, то, ну, как правило, редко бывает выгорание. Единственное, что, конечно, для врача нужно выстраивать какую-то лесенку, по которой он может подниматься, развиваться. Нельзя вот просто там заниматься лечением больных, например, на протяжении 20 лет. Нужно, чтобы человек занимался какими-то научными вещами, ну, участвовал в каких-то, был специалистом или развивался в какой-то области, да, в отдельной. И становился самым лучшим, одним из самых лучших специалистов в этой области. То есть для врача нужна какая-то тоже лесенка, по которой он может, поднимаясь на каждую, получать что-то новое, получать что-то интересное, да, чтобы потом в дальнейшем удавалось передавать опыт, который он получил.
Это надо развиваться в профессии, это уже любить себя в профессию, как раз от
конечно,
этого мы идем.
Как я говорю, надо поймать вирус гематолога.
Это точно. Лена Николаевна, а все-таки вот о причинах возникновения лейкоза известно? Нет. Может быть, сейчас какие-то новые данные? Вы вот на конференции постоянно какие-то ездите, общаетесь с зарубежными специалистами. Когда уже причину онкологических, в принципе, заболеваний, их много причин, как бы вроде говорят, там и стрессы, и неправильное питание, экологии и прочее, 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 но, может быть, уже до чего-то докопаться, потому что как причину найдут, ведь сразу же и появится таблетка, и какая-то волшебная капсула, я не знаю, волшебный укол от онкологических заболеваний, в том числе от лейкоза. Что-то
ну,
слышно?
Вы фактически ответили на свой вопрос.
Ну вдруг вы сейчас скажете, есть, Наталья, я вам сейчас скажу. Появилось.
Нет, если бы это на самом деле появилось, и этот вопрос, который задает каждый пациент, которому установили диагноз, он, его родственники все сразу же задают вопрос, а почему, из-за чего, и на каком этапе, как давно, это абсолютно закономерные вопросы, которые люди задают. Но если бы мы знали действительно, от чего это возникает, вы абсолютно правильно сказали, что была бы найдена та волшебная таблетка или тот волшебный укол, который вел и вылечил. Или как минимум можно было бы избежать подобного стресса, подобной ситуации, при которой ты можешь получить как заболевание. Да? Естественно, наверное, есть какие-то провоцирующие факторы, которые в большей степени могут подвергнуть человека развитию онкогематологического заболевания, например, как радиация, да?
Но это вот все где знают... ее взять? Все спрашивают, например, а вы в Чернобыле не жили случайно? Может быть, в гости ездили года на два? Но если нет, человек живет в Москве, Подмосковье, Новосибирске, но нету там радиации вроде бы.
Ну, еще раз говорю, что если бы мы знали, мы бы действительно нашли бы и биологи, и медики, и врачи, все бы нашли то волшебное лекарство. Сейчас мы удается нам выявить, так скажем, классифицировать заболевания, выявить основные те специфические маркеры, как мы говорим, таргетную терапию, да, использовать персонализированную терапию для лечения, потому что мы получаем возможность как бы разложить это заболевание, по каким путям оно, по каким механизмам оно развивается, и уже за счет лекарственных, биологических препаратов, за счет клеточных технологий начинаем на те или иные пути развития заболевания опухолевой клетки действовать. И, соответственно, чем дальше мы в это углубляемся, тем больше будет появляться препаратов, тем больше будет появляться каких-то программ, комбинаций по лечению онкогематологических заболеваний. Но будем надеяться, что мы так это в правильную сторону все движемся.
Вот. Еще, Елена Николаевна, вот если человек попадает к вам в больницу, он по полису ОМС все проходит лечение полностью?
В нашей больнице, да, то есть пациент поступает в рамках ОМС, в рамках того стандарта, который, ну, пациенту показано, мы оказываем ему полностью медицинскую помощь.
Uh-huh.
Есть, конечно, какие-то отдельные нюансы, есть отдельные исследования, которые не всегда входят в стандарт по медико-экономическому стандарту в рамках ОМС, но в основном мы стараемся привлечь какие-то, так скажем, благотворительные деньги для того, чтобы помочь максимально пациенту получить весь необходимый объем по исследованию и правильно принять решение на том или ином этапе его терапии.
Но трансплантация мозга, она бесплатна?
Трансплантация костного мозга, она бесплатна, она входит в квоты и федеральные, и в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. Все ограничивается количеством квот. То есть сколько квот клиника имеет, соответственно, столько она...
Но пока справляетесь, хватает? Вот сколько обращаются пациентов и по квотам?
Пока хватает. Пока с учетом тех коек, которые у нас есть, тех возможностей, которые у нас есть, мы справляемся. Ну, вот могу сказать, что мы за полтора года на сегодняшний день сделали 125 трансплантаций, аутотрансплантаций костного мозга. Это такой неплохой показатель для... городской больницы. В рамках департамента здравоохранения города Москвы мы являемся, ну, так скажем, пионерами, но сейчас это все уже развивается. Я не беру всю Москву,
да,
беру только вот если в рамках департамента.
Угу.
И подтягиваются еще другие больницы, тоже начинают эти темы все развивать. И, естественно, чем больше будет доступность этого вида медицинской помощи, тем будет лучше, потому что люди смогут получать высокотехнологичную терапию,
угу,
получать хороший результат на выходе. Соответственно, больше будет социально активных людей, меньше людей, которые ходят с инвалидностью, будет увеличиваться продолжительность жизни, общая и безрецидивная выживаемость. Ну, получаются сплошные плюсы.
Да.
Естественно, что нужно это делать все грамотно, не бояться делать, идти вперед, преодолевать трудности.
Это просто большая, тяжелая работа, которую нужно сделать.
Да.
А, кстати, что можете, вот, и что вы советуете родственникам человека, который болеет? Тем более он уже приезжает в больницу на долгую терапию, химию, кто-то родственники ухаживает, приезжают постоянно за ним. Это же тоже очень тяжелая работа. Вот, кстати, а психологи нужны ли, как вы думаете, вообще в больнице, чтобы вот работать с родственниками отдельно?
Ну, вы знаете, здесь, наверное, все еще зависит от того, как врачи работают. Ну, вот во всех центрах европейских, международных, там присутствует психолог. Естественно, если требуется помощь психолога, люди к нему обращаются. Наверное, это имеет право быть. да, и вопрос опять, какой психолог, насколько он может помочь, насколько нужна эта помощь. Наверное, каждая больница должна для себя сама решать, в зависимости от того, какой объем пациентов. Сказать в обязательном порядке или нет, я не могу, но родственники, наверное, это в первую очередь терпение, стараться не давать вид своему родственнику, который болеет, о том, что какая-то серьезная ситуация, что все находятся в таком пессимистичном настроении, потому что самому пациенту нужна помощь и нужно бороться. И ему нужна помощь всех близких, положительный и позитивный настрой всех людей, которые его окружают.
И главное знать, что это не приговор, это
абсолютно
диагноз. Самое главное. Спасибо большое. На этом наш эфир заканчивается, наша программа. Еще раз представлю нашего гостя, руководитель гематологической службы Государственной клинической больницы номер 52, врач-гематолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Елена Мисюрина была у нас здесь рядышком. Спасибо большое, Елена, что пришли.
Спасибо, до свидания.
До свидания.